Приветствую вас, благословенная Церковь Божия. Особо приятно быть в Протвино вновь. Не часто, но мы имеем такую возможность время от времени посетить. И, конечно же, радует, когда видишь родные лица, родную семью. И не просто это слова, а это действительно так. Почему? Потому что Протвинская Церковь была первой церковью в Российской Федерации, в которой мы начали совершать служение. И поэтому, конечно, вы для нас стали семьей, родной, где мы по милости Божией через ваши отношения были приняты. И, конечно же, это могло нам помочь здесь встать на этот дальнейший путь служения для Господа. Сегодня мы живем в особое время. Прошло уже с тех лет, годиков 14. Вы только представьте себе. 13? 10-й год был, сегодня 24-й. Почти 14. И вот смотришь назад и думаешь, как сильно поменялся мир. Как многое сегодня изменилось. Как со многим сегодня мы не можем согласиться. Как многое сегодня нам чуждо. Но как радует нас то, что это исполнение Божьего Слова. Как радуют нас все события, которые сегодня происходят, потому что сами по себе события не приносят радость, но радует, что скоро придет Господь. Мы видим, как исполняются пророчества. Мы видим, как исполняются те события, о которых Господь некогда сказал в Своем Слове. Это успокаивает наши сердца. Это вдохновляет нас как христиан, как детей Божьих, следующих за Господом в Его обители. Но мы понимаем, что, живя на этой земле и оглядываясь гораздо дальше, чем 14 лет назад, мы можем увидеть и другую семью, эдемскую семью, которой тоже нужно было прожить свой период непростой. Период обмана, период искушений, период противостояний. И мы помним, как враг душ человеческих делал все со своей стороны для того, чтобы обмануть ту совершенную пару Адама и Еву, обмануть некими уловками, усомниться в Боге. И мы видим, что эта уловка ему, по сути, там, на тот период времени, удалась. Он искусил, он обманул. И мы сегодня с вами, конечно же, как сонаследники человеческой природы, несем последствия того некогда первого обмана, а затем и последующих обманов, которые враг душ человеческих сегодня продолжает вершить в жизни людей на этой земле. Поэтому сегодня я хотел бы говорить с вами об опасности обмана, который сегодня враг душ человеческих постепенно усиливает в жизни каждого из нас. Скажите, вы когда-нибудь были обмануты? Вы даже улыбаетесь. Кто не был обманут? Не один раз. А вот вы были обмануты так, что в неправду вы поверили и даже жить по этой неправде стали, думая, что это правда. Такое тоже бывает. Вы знаете, сейчас я сидел, вспоминал 14 лет назад, когда мы приехали сюда, а нас в городе Протвино обманули. Очень сильно. Что-что? Сказали, что долго будем здесь служить, оказалось всего лишь 8 месяцев. Да? Нет, я не об этом обмане. Когда мы покидали Казахстан, это вторая страна, где мы совершали служение, покидали Казахстан, чтобы приехать сюда на служение, конечно же, там мы имели транспорт и продали его там, для того, чтобы, приехав сюда, купить здесь транспорт. И когда мы нашли здесь транспорт, уже приехав сюда, и уплатили уже 4000 долларов, нас банк обманул. Мы потеряли эти деньги, и остались без транспорта и без средств. И вы знаете, это такое чувство, думаешь, ну ты же знал, что не надо связываться. Ну ты же понимал, ну не глупый же ты человек. Ну как так получилось, что тебя просто обвели? Это действительно такое непонятное чувство. Ты ругаешь себя, ты думаешь, ну почему не смотрел в оба, почему не перепроверил, почему доверился, почему так получилось, но ничего уже не можешь изменить. Ты вынужден жить в том, с чем ты соприкоснулся. И вы знаете, но ведь это тот обман, за который ты себя ругаешь. Но бывают и другие обманы, за которые ты себя не можешь даже ругать, но ты тоже обманут. Так было в той первой стране, в Узбекистане, в городе Самарканде. Однажды мы собрались ехать с супругой в Ташкент. И вот уже почти на выезде звонок по стационарному телефону, сотовых телефонов тогда была роскошь. Значит, звонит брат, который живет в доме молитвы, и говорит: «Данил Васильевич, пожалуйста, приедьте сюда в церковь. Здесь пришла женщина, плачет, у нее какая-то беда произошла. Нужно что-то помочь ей сделать». И мы поехали, конечно же, не на вокзал, а прежде заехали в церковь, в дом молитвы. Действительно стоит наш брат, и там женщина плачет навзрыд. Убили ее племянника. Убили в другой стране. И ей теперь нужно, а его родители где-то за границей живут. Они не могут сразу получить визу. Звонят ей: пожалуйста, что-то предприми, помоги его перевезти сюда, в Узбекистан. Это через границу. Очень нужны деньги. Ну, ты так думаешь, ну, беда у человека. Надо помочь. А потом думаешь, а вдруг это как-то вот нечестность человека. А с другой стороны, ты видишь реальные слезы, которые текут с глаз у этой женщины. Она как будто не играет, она плачет. Но мы тогда тоже тогда копили на автомобиль. На ремонт автомобиля копили. У нас очень старый «Жигули» был, и он практически не ездил. Нужно было как-то отремонтировать. И накопили некоторую сумму уже средств, тогда $14 заработная плата была, вот уже мы $225 накопили, думаем, скоро мы сделаем ремонт машины, и вот тут эта женщина. Ну что ж, надо помочь. Едем домой, берем деньги, значит, помогаем этой женщине, она говорит: через 2 недели я буду здесь, уже к тому времени прилетят его родители, мы там совершим похоронную процессию. Вернемся, родители все возместят. Как бы вот честное слово, чуть ли не клятвенное. Прошло 2 недели. Тишина. Проходит 3 недели. Тишина. Проходит 4 недели, и мы понимаем, что в сердце уже где-то есть какое-то возмущение. Господи, ну зачем ты ее привел в церковь? Я же пастор, как я мог по-другому отреагировать? Через месяц сидим мы на уроке, разбираем, значит, учительский час, разбираем урок субботней школы, готовимся к субботе. Вот так вот двери открыты, мы впереди зала сидим. Стоит женщина, та самая, через месяц. И ты думаешь, неужели все разрешается, и как пообещала, так и вот закончили мы встречу, она посидела. Подходит и говорит: я так вам благодарна, что вы поддержали. Это было особое время, непростое время. Но у нас не все получилось, что мы хотели сделать. Там задержка с его родителями. Дайте еще денег. И вы знаете что? И говорит: нам нужно $125 еще. У нас ни больше, ни меньше, 125. Ты думаешь, наверное, Бог ее привел к нам. Ну как по-другому? Ну откуда она знает, сколько у нас осталось? Мы же ей не говорили, да? Было 225, 100 дали, 125 осталось. Она приходит, называет эту сумму. Наверное, это надо поддержать. Но мы же теперь умнее. Думаем, надо проверить. Значит, супруге говорю: пожалуйста, нужно дома обед приготовить, мы ее пригласим к себе домой, мы ее накормим. А когда она будет кушать у нас дома сидеть, то мы немножко еще расспросим ее. Так и сделали, она приготовила обед, мы ее пригласили домой, встретили, приняли, вечером идет автобус. И вот за ужином уже мы сидим с ней, я ей говорю: вы знаете, я в Казахстан с вами поеду. Эта женщина говорит: ой, как замечательно. Вы хоть поможете мне? Ну, я думаю, ну, точно не обманывает. Значит, даем ей, еще не даем ей $125, подходит время, значит, к автобусу. Я говорю: ну, я же сказал, что с вами еду. Да, да, хорошо, все. Едем с ней на автобус, я на транспорте общественном едем на автовокзал, на тот автобус, я так поглядываю на ее реакцию. Реакция, нужда, она счастлива, что я еду вместе с ней помогать ей. Я думаю, ну, хорошо, может не ехать, может действительно правда, как бы дополнительные средства, это в Казахстан ехать еще 850 километров на автобусе. Приезжаем на вокзал, я захожу с ней в автобус, я сажусь с ней в автобус, продолжаем с ней беседовать, она счастлива, что я еду. Я так понимаю, ну, наверное, все тут правда. Вот этими руками отдаю последние $125. Благословляю, говорю: наверное, я не поеду с вами. Помолились вместе с ней, разошлись. И по сей день я не знаю, где она. После этого, конечно же, было в сердце такое огорчение, что я сказал себе, чтобы я еще когда-то кому-то помог. Прошли годы, Господь, конечно же, все решил, все усмотрел и с ремонтом этого транспорта. Но ведь есть много в нашей жизни обманов, когда нас обманывают, и мы поддаемся этому обману, потому что он настолько изощрен, настолько уникален, что мы даже и мысли порой не можем допустить, что это обман. И вы знаете, когда мы открываем Священное Писание, то некогда апостол Павел в 2 послании к Тимофею говорит о том, каким будет этот мир. Посмотрите, что здесь написано. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивцы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие только вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Скажите, разве это не о нашем времени написано? Разве не этими принципами живет сегодня наш мир? Разве не описание жизни людей сегодня мы можем прочитать на страницах Священного Писания? Друзья мои, позвольте спросить вас, а как вы думаете, люди хотят быть самолюбивые, сребролюбивые, гордыми, надменными, злоречивыми, непокорными, неблагодарными, непримирительными, клеветниками, невоздержанными? Они, наверное, говорят: о, как я рад, что я клеветник. Как я рад, что я предатель. Друзья мои, люди сегодня таковы не потому, что хотят быть такими, а потому что их обманули. Враг душ человеческих обманул сегодня людей. И поэтому, живя в этом обмане, они думают, что ну вот это нормальная жизнь. Ты должен поставить цель, ты можешь пройти по головам, ты должен ее достигнуть. Но ты же как бы человек, который должен развиваться. И вот так шаг за шагом происходит обман, уловка врага душ человеческих, людей или жителей этой планеты Земля. Сегодня мне хотелось бы вспомнить о нескольких обманах, которые сегодня применяет, или тактики для обмана, которые применяет сегодня враг душ человеческих для того, чтобы нас уловить, наипаче верующих в Бога. И иногда нам может показаться, что мы не попадемся. Но мы же истину знаем, каждый день читаем ее, мы не попадемся. Но дьявол сегодня настолько изощренно к нам подходит, что мы, верующие люди, очень часто можем быть у него на крючке. И первый крючок или первый инструмент, о котором сегодня хотелось бы сказать, часто люди говорят: то, что я делаю, не опасно. И когда мы открываем Священное Писание и находим древних людей, Лота, вы помните, где он жил? В Содоме. Да, и тогда, когда к нему Бог уже спасать ангелов отправил, он говорит: иди, все, кто у тебя дома есть, там зятья, дочери твои, поговори с ними, выходим. И он пошел, Писание говорит нам, в 19 главе книги Бытия, пошел, поговорил с зятьями, а там как написано? Зятья думали, что он шутит. Зятья думали, что он шутит. Они даже и мысли не могли себе допустить, что такой город Содом, такая цивилизация, такое развитие просто будет уничтожено. Как так? А? Как Советский Союз, да. Разве можно было подумать, что он когда-то придет к своему завершению? Да? И они думали, что Лот шутит. Они думали, что приглашение Божие через Лота — это совсем не то, что им надо. Жизнь в Содоме — это не опасно. Сегодня, когда мы в нашей жизни встречаемся с рядом обстоятельств, которые мы применяем в нашей жизни, как часто мы думаем о том, что опасно. Когда мы держим в руках наших телефоны, и когда все, что там передают нам, мы принимаем, простите за это сравнение, и проглатываем с упоением. Мы понимаем, что такое истина. Мы понимаем, где есть истина. Но мы даже сами того не подозреваем, как на наши умы оказывается влияние. И поэтому сегодня во многих церквях мы констатируем факт развода семей. А как так? Если Писание говорит, что только по причине прелюбодеяния, то сегодня мы встречаем такие высказывания, как: мы характерами не сошлись. Мы или нам некомфортно друг с другом. Это беда, друзья мои. Это изменение сознания. А вы посмотрите, что сегодня в европейской части или же за пределами океана, что творится. Когда умы людей начинают поворачиваться в сознании жизни с однополым человеком. Это нормально. И ты даже, живя таким образом жизни, готов быть руководителем церкви. И вы посмотрите, как подходит дьявол. Некоторое время назад я получал образование, учился. Вот преподаватель, который преподает нам один из предметов, поднял вопрос о том, как нам относиться к людям, которые вот однополые браки приветствуют. А он говорит: Бог же пригласил нас любить людей. Бог же нас пригласил принимать людей такими, какие они есть. Вы же понимаете, что если мы будем отвергать этих людей, то мы в нашем сердце воспитываем вот это чувство греховного нашего отношения к этим людям. Неприязнь, ненависть или, может быть, отвержение, пренебрежение. Разве это христианские качества? Мы любить должны. Да, может быть, они ошибаются. Да, может быть, они споткнулись. Да, может быть, они заболели. Но мы любить должны, друзья мои. Скажите, разве она не права? Как бы права, друзья мои, права. Но, говорит, когда к нам в церковь приходит человек пьющий, разве мы его не любим? Мы его любим. Но почему-то мы умалчиваем о том, что мы приглашаем его оставить этот грех. Мы принимаем его как человека, но просим оставить грех. Но мы не говорим о том, что хорошо, живи в этом грехе, как ты и жил дальше. Потому что мы понимаем, что это погибель. Почему-то в других моментах, даже в умах людей верующих, сегодня это так завуалировано. Потому что враг душ человеческих, он не приходит к нам как чертик с рогами, с хвостиком, от которого мы будем бежать и прятаться. Писание нам говорит, Он приходит к нам как ангел света. Как ангел света. Он приходит и говорит, я помогу тебе. Я поддержу. Ты молиться хочешь? И Он ведет тебя к молитвенному состоянию, чтобы ты помолился посреднику, а не Иисусу. Чтобы ты пришел к некому посредническому служению, но не к живому Богу. Он не заставляет тебя не молиться, Он не отговаривает тебя от этого. Он даже с тобой идет, но ведет тебя в другом направлении. И мы очень часто говорим, это не опасно. Но можем попасться на эту уловку, оказаться в числе погибающих. У меня есть одноклассник. Мы с ним не виделись, наверное, ну, может быть, лет 25. Ну, и не виделся до сих пор. Он где-то сейчас в Праге, что ли, живет. А как я теперь позже выяснил, в бегах находится с территории России, убежал. И однажды мне дают его трубку, он там с другой одноклассницей созвонился, говорит, Артем хочет с тобой поговорить, вы были друзьями, хочет поговорить с тобой. Давай. Я начал с ним общаться, он говорит, Даниил, ты не представляешь, когда-то вот мы смеялись над тобой, что ты там людям пытался служить, что в церковь ходишь, что... Я теперь, говорит, вот в свои годы осознал, что нужно ради людей душу ложить. И у меня волос подниматься начал. Я думаю, ничего себе, какие изменения в жизни этого молодого человека, потому что такой оборванец был, ну просто это... Что только нельзя, все можно для него было, понимаете. И вот этот человек мне такие вещи говорит. Я понял, как нужно сегодня служить людям. Я должен вместе с ними их тяжесть жизни проходить. Я говорю, да, Артем, ничего себе, расскажи, как ты это делаешь? Он говорит, я тебе скажу, как я это делаю. Он говорит, я опускаюсь на дно вместе с этими людьми. Пью, колюсь, живу, как они. Я знаю, как оттуда выбраться. И когда мы вместе с ними там, я беру их за руку, и мы вытаскиваем их. Я говорю, а ты никогда не думал о том, что однажды ты просто не встанешь там? Ты никогда не думал о том, что это опасный путь? Ведь там ты можешь остаться. Он говорит, нет, я ради людей душу ложу, всего себя отдаю, чтобы только их оттуда вытащить. Потому что, говорит, если ты наверху, а они в яме, то ты как бы там не кричал сверху, не говорил, что там у вас проблемы, сейчас вам что-нибудь помогу, палку суешь там, веревочку им скидываешь, они хватиться не могут. Я там должен быть с ними, чтобы помочь им держаться, чтобы помочь им подняться. Вы представьте себе, как обманут этот человек. Его образ жизни сегодня гораздо хуже, чем он был прежде. Было время, когда мы молодежью, поддерживая друг друга, старались посетить выпускные, вот еще когда в школе учились, посетить выпускные вечера. Для той цели, когда верующий человек оказывается в среде большой людей, которые не разделяют его взгляды, то он там как белая ворона выглядит. И говорит, вы могли бы меня поддержать, как бы на этом вечере со мной побыть. И вот однажды наша сестричка с церкви говорит молодежи, пойдете со мной? Пойдем. Говорит, просто когда все встанут, пойдут на танцы, говорит, я чтобы могла хоть как-то ну, с вами здесь быть, и, может быть, кто-то еще к нам присоединится в общении. Так и произошло, мы все общались, был стол там накрыт за столом, прошло некоторое время, все ушли танцевать, и вот эта девушка, наша сестра, осталась со своей подругой. Эта подруга заинтересовалась, что вот это друзья ее из церкви пришли, это очень интересно, давайте пообщаемся, начали общаться. Эта подруга нашей сестры говорит, вы знаете, я вообще тоже с духовными вопросами связана, мне вообще это очень интересно. Ничего себе, здорово, начали больше ей рассказывать, там одно, второе, третье. Она говорит, да, я вам хочу сказать, говорит, я, говорит, очень сильно интересуюсь белой магией. Ну, ничего себе, это же ну, еще школьница, как белой магии? Мы ей пытались объяснить, понимаете, ну, как бы это опасно. Она говорит, как опасно, в Писании как написано? Говорит, все испытываете, хорошего держитесь. Я хочу это испытать, посмотри, это же не черная магия, это же белая магия. Что ответить ей? Она же цитирует Священное Писание. Она же говорит, основывается на словах Священного Писания. И в тот момент Господь дал мудрости, что ей ответить. Я ей говорю: вы знаете, я вижу, что вы человек, любящий острые ощущения. Она говорит: да. Я говорю: а вы хотели бы ощутить, что ощущает тело в свободном падении? Она говорит: ну, да. Я говорю: пошлите на мост. Вы прыгнете. Ощутите всю полноту красок, эмоций, чувств, переживания. Вопрос в другом. Вернетесь ли вы оттуда? И вот очень часто в нашей жизни мы что-то делаем, что нас постепенно уводит от тех уставов и принципов, которые Бог оставил нам на страницах Священного Писания. Мы постепенно в нашем сознании со многими вещами смиряемся. Скажите, когда последний раз вы слышали такие высказывания: дорогой брат или дорогая сестра, это грех, что ты делаешь? Или кто-то бы сказал: Господи, прости, я согрешил. Мы чаще слышим другие слова: у меня проблема. Ну, я с проблемой столкнулся. У меня есть какие-то нюансы, ну, нужно как-то в жизни их подредактировать. Но никто сегодня не говорит, что есть грех. А Бог многие вещи называет грех грехом. Но мы говорим: это не опасно. Мы же истину знаем. Не опасно сегодня позволять заливать в свое сознание всю ту негативную информацию, которая сегодня заливается в этом мире. Но мы же знаем истину, мы же знаем, как реагировать. А потом среди верующих людей мы встречаем и тот факт, что люди просто перестали разговаривать друг с другом. А почему? Потому что живут в соседствующих странах. А не от того ли, что наше сознание постепенно начало менять свой подход к той жизни, к тем принципам, которые Бог оставил на страницах Священного Писания? Не опасно. Это то, что сегодня говорит нам враг душ человеческих. Бог говорит: опасно, беги, не останавливайся, ориентируйся на Слове Божьем. А я говорю: я знаю Слово Божие, это не опасно. И заигрывая с грехом, заигрывая с этой ложью, мы постепенно начинаем жить, думая, что живем по правде. Именно по этой причине Господь, обращая к нам свое слово, послание к Ефесянам очень мудро и очень четко говорит каждому из нас: дорожите временем, потому что дни лукавы. Мы не знаем, как и в какой момент мы можем споткнуться. Поэтому Господь говорит: дорожите временем, каждым днем вашей жизни. Еще один обман, в который сегодня мы очень часто себя повергаем, когда дьявол говорит нам: не сейчас. Бог говорит: сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Мы каждую субботу собираемся на богослужение, что-то слышим, видим где-то какие-то шероховатости нашей жизни, чувствуем побуждение от Господа оставить это, изменить какие-то, может быть, привычки пагубные, какую-то склонность нашего характера, какую-то обиду оставить, какое-то примирение совершить. Мы чувствуем это побуждение, потому что Господь говорит через это слово каждому из нас. Но очень часто в нашей жизни происходит следующее. Мы услышали и имеем побуждение, но говорим: ну, пусть время пройдет, как-то все уляжется, да, примирюсь. Или, может быть, мы говорим: ну вот наступит вечер Господня, вот тогда все начну с чистого листа. Да, вот, ну, Новый год наступит, и вот Новый год буду жить вместе с Богом, по-новому буду жить. А Господь говорит: сегодня, сейчас. В субботней школе мы вспоминали о человеке, который проживал здесь, в городе Протвино, да? Который выехал на велосипеде, и сердце его остановилось. Он жить, вы сказали, да? Сказал: только начинаю. Там супруга беременна у него была. Жить только начинаю. Вам это сказал, да? Он же жить только начал, друзья мои. И где он сегодня? Бог говорит, что если Господь побуждает нас что-то поменять в нашей жизни здесь и сейчас, нам не нужно откладывать на завтра. Нам не нужно откладывать на послезавтра, на начало года, на начало квартала, когда вечеря Господня будет. Сегодня, если Господь призывает покаяться, сегодня нужно покаяться. Если Господь побуждает изменить что-то в жизни, сегодня нужно менять. Потому что завтра мы не знаем, что будет. У нас могут быть дальнейшие большие планы, Это не говорит о том, что сегодня нужно сложить руки и больше ничего не делать. Нет, друзья мои. Некогда Мартин Лютер сказал, я должен жить так, как будто Христос придет завтра. Но планы строить так, как будто мне еще предстоит жить 100 лет. Если, говорит, я буду знать, что завтра придет Христос, я еще сегодня посажу дерево. Это не значит, что мы должны сидеть сложа руки, друзья мои. Нет. Мы должны полностью быть в том труде, в том русле, в том движении, к которому Господь нас пригласил. Но Бог хочет, чтобы наша жизнь была полностью ориентирована на Господа. Чтобы мы жили так, как будто Христос придет завтра. Чтобы наша жизнь, она и в нашем выборе, и в наших поступках, и в наших действиях свидетельствовала о том, что Христос придет завтра. Друзья мои, даже если Христос придет через 1000 лет, в жизни каждого из нас завтра может быть последним днем. И как Писание учит нас, что человек успокаивается, засыпает, и следующее мгновение его бытия – это пришествие Господа. Для него пришествие Господа уже состоялось. Поэтому Господь и говорит нам, сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Не ждите, что через время я приму решение, я созрею, я подойду, закончу учебу, закончу эту работу, найду новую работу, еще что-то. Господь хочет, чтобы я сегодня отреагировал на Его приглашение. Стать Его сыном, стать Его дочерью, изменить что-то в жизни, покаяться в своих грехах и примириться с Господом. Мы попадаем в опасную зону, когда говорим, Господи, не сейчас. Господи, завтра. Господи, через месяц, через 3, через год. Сегодня. Господь зовет нас. Мы видим, как события разворачиваются очень быстро. Сегодня утром, когда мы ехали сюда, супруга сообщила мне о том, что в Беларуси сегодня утверждается закон о том, что нужно перерегистрировать все церкви. На это отводится только год. И уже нашим собратьям стали прилетать некоторые весточки, что есть мысль о том, что некоторые церкви будут ликвидировать. Очень быстро развиваются события. Я никогда не думал о том, что когда-то проживу такую субботу, когда богослужение будет отменено. А когда наступила пандемия, раз, и богослужение отменили. И ты думаешь, как так? Я даже мысли не мог себе допустить, что богослужение в субботу отменится. А события быстро развиваются, быстро происходят. Поэтому Господь говорит, сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Сегодня откликнись на мое приглашение. И еще один обман, с которым мы сегодня продолжаем сталкиваться. И очень часто на этот обман мы тоже, как верующие люди, попадаемся. Этот обман заключается в одном слове. В одном слове. Почти. Я почти достиг совершенства. Я почти выполняю все, что Господь от меня ожидает. Я вспоминаю библейскую историю, которая рассказывает нам Священное Писание. Когда Иисус Христос проповедовал, к Нему подошел богатый юноша. Вы помните? И с вопросом, Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что еще я должен сделать? Господь ему говорит, заповеди соблюдай. А что он ему сказал? С детства все. Все с детства. Господи, от А до Я, все до буквы. Я все выполняю. Он говорит, тебе еще одного не достает. Ты почти достиг. И вот это почти, вот это вот совсем немножко привело к тому, что он отвернулся от Иисуса и пошел в другое направление. Мы адвентисты 7-го дня. В наших руках Священное Писание, мы изучаем это Священное Писание. И многие принципы мы знаем, и многие уставы и Божьи ожидания в нашей жизни мы знаем. и мы почти все правильно выполняем. Но у каждого из нас есть то малое, то небольшое, на что Господь сегодня только вам, лично в вашем сознании, возможно, напоминает. Говорит, тебе недостает только одного. И каждый из нас знает, что. Как мы отреагируем? Почти христианином быть нельзя. Господь очень четко в своем слове определил, он говорит, кто не со мною, тот против меня. Среднего нету. Если ты не с Богом, то даже если ты не с дьяволом, то ты уже на его стороне. Если вы не со мною, то вы против меня. Простите меня, сестры, может ли женщина быть беременной почти? Ты либо имеешь чадо в утробе, либо его нету. То же самое и с нашей христианской жизнью. Ты либо достиг и живешь с Богом, либо ты стоишь на другой противоположной половине, которая против Бога. Даже если ты открыто не идешь против Бога, даже если ты в своей жизни не поддерживаешь ту неправильную сторону, ты на той стороне, потому что ты не с Богом. Кто не со мною, тот против меня. Поэтому почти христианами быть нельзя. Почти достигнувшими спасения быть нельзя. Почти исполняющими заповеди Божьи быть нельзя. Вы помните, как Священное Писание еще говорит, нарушающие одну заповедь? Нарушает все. Ты вроде бы 9 соблюл, а вот в 10-й заповеди у твоего ближнего чуть лучше жизнь. И ты уже весь закон нарушил. Потому что если ты не с Богом, ты не можешь быть где-то в серединке. Ты сразу попадаешь в противоположную категорию людей. Поэтому сегодня обман, он воистину является очень опасным методом и инструментом, который сегодня использует враг душ человеческих. Я еще раз хочу напомнить, что он не приходит к нам просто поиграть с нами, поразвлекать нас. Даже если что-то он предлагает нам, приятное нам, то его цель – убить, украсть и погубить. Это единственная его цель. И он к этой цели будет идти до последнего. И тогда, когда он понимает, что ему мало времени осталось, он будет все делать, чтобы наипаче искусить и привести к погибели тех, кто уже на пути погибели, верующих. Поэтому основные атаки он делает на людей верующих. Он изощряется в своих обманах, в своих подходах. И мы даже порой не замечаем, что это обман. Мы живем так, мы поступаем так, мы действуем так. Почему? Потому что, ну, это в принципе принятые нормы общества. Когда вы последний раз слышали о том, чтобы на какое-то заявление в этом мире было сказано, а как Господь на это смотрит? А давайте, братья и сестры, посмотрим в Священном Писании, как на это смотрит Господь, и правильно ли мы выбираем вот этот путь? Я чаще слышу другое. А как сегодня это воспримется в обществе? Как отреагирует общество на это? А какова культура? А какой контекст, где мы будем применять тот или другой принцип? А как Господь на это смотрит? Мы сегодня боимся грех назвать грехом, потому что боимся кого-то обидеть вот в этой культуре. Но мы почему-то все меньше и меньше спрашиваем, а как Господь смотрит на ту или другую ситуацию в жизни? Мы утрачиваем это. И в этом кроется опасность. В этом кроется тот обман, которым дьявол пытается обмануть каждого из нас. Обман – это путь в погибель. Это очень опасно. Если мы не чувствуем этой опасности, пусть Господь поможет нам обострить это чувство, чувство опасности, чувство стремления держаться за руку Божию, чтобы Господь мог нас вести, чтобы Господь мог нас удерживать, чтобы Господь мог нас разумлять, открывать наши глаза. Не всегда мы это сами делаем, потому что в целом знаем, как поступать самостоятельно. Я знал, как поступить с этой женщиной. Надо помочь ей. Я же пастор. Как я по-другому могу в присутствии члена церкви поступить? Как? Я должен помочь. Я же пастор. Тем более у меня есть с чего помочь сейчас. Я помог. Но, может быть, Господь хотел что-то другое. Конечно, я не говорю о том, что нам не нужно помогать. Я не говорю о том, что нам не нужно рисковать. Я хочу вспомнить одну историю, может быть, когда-то вам ее рассказывал. Возвращаюсь я с командировки, и супруга мне звонит. Вы скоро приедете? А я еду с двумя руководителями церкви еще. Я говорю, да, скоро. Она говорит, вас здесь ждет сюрприз. Какой сюрприз? Что произойдет? Как нам с этим сюрпризом здесь теперь быть и реагировать? Мы приезжаем все в офис Униона. Значит, с поезда нас привезли. Заезжаем во двор. Все трое супруг наши стоят во дворе. Еще какая-то женщина стоит. Сюрприз нас ждет. Что за сюрприз? Выходим. Они говорят нам. Пришла женщина с маленьким ребенком. Сказала, что сбежала из рабства. Родила там в рабстве. Говорит, что ребенок ее. В ее документах одна фамилия. В метриках фамилия другая ребенка. Мы не знаем, ворованный ребенок, не ворованный ребенок. Эта молодая женщина говорит, я вас очень прошу, помогите мне как-то пересечь границу в Узбекистан. Там мой дом, я оттуда. Как быть? Как поступить? А вдруг это ребенок ворованный? А вдруг действительно что-то произошло? Она рассказывает нам историю, что она там, кесарево у нее было, родила она, вот кесарево делали. Ну, ты не будешь проверять, понимаете, как-то? Ну, как быть? Как поступить? Значит, мы берем с Ольгой ее домой к себе. Несколько дней Оля нянчится с ребеночком. Я эту женщину в машину. Говорю, а в какой больничке вы рождали ребенка? В той-то, в той-то. Поехали в ту больничку. Поехали в больничку с ней. Значит, пришел уже под закрытие. Начинаю с врачами разговаривать. Я говорю, так, в таких-таких пределах, числах, значит, у вас здесь женщина была. Говорит, что родила кесарево. Было, не было? Ну, давайте архив поднимем, поднимаем. Было. Я говорю, а вы вот узнаете эту женщину? Не помню. Или там что-то другое было. Все. Ну, было рождение кесарево. А вы можете вспомнить, что я сейчас позову тут женщину, акушерку, сейчас она вам расскажет историю, как это было. Действительно, как начала рассказывать нам эта акушерка, эта девушка сбежала с сексуального рабства. Она была беременная ребенком, и нужно было ей рожать. Документы были у нее отобраны, и поэтому она, сбежавши, познакомилась с какой-то женщиной. Эта женщина дала ей свои документы, на которые она родила этого ребенка, поэтому ребенка записали на эту женщину в метриках, а у нее совершенно другое имя. И теперь вот с этой всей разностью ей нужно пересечь как-то границу. Как помочь этой женщине? Вроде бы надо помочь, вроде как бы ситуация такая, но вроде уже мы научены, надо проверять, понимаете? Всякое может быть. И вот сажаю эту женщину уже через несколько дней в машину, еду на автовокзал, а там полиция проверяет, у нее нет документов. Договариваюсь с водителем, говорю, у меня в машине есть женщина с ребенком, ее надо доставить на границу. Звоню знакомым там ребятам на границе, которые помогали нам перевозить книги, говорю, ребята, нужно без документов сестричку эту доставить. Кто такая? Я говорю, это моя сестра. Ну, сестра, хорошо, эти люди говорят, доставим. Даю ей сотовый телефон, значит, уезжает автобус с автовокзала, я этот автобус догоняю для того, чтобы где-то там, месте, где нету полиции, чтобы эту женщину посадить. С водителем договорился, оплатил дорогу, купил билеты ей, еду купили ей. Говорю, к утру она приедет к Узбекистану, нужно, чтобы мне позвонила. Хорошо. Водителю говорю, следите, пожалуйста, это моя сестра, вот как за себя. Да, хорошо. Утром мне звонит водитель. Данил, сестра твоя пропала. Да что ты будешь делать? Все равно обвели. Да? Ну, думаю, ну не может быть. Через время мне, я говорю, ищите что-то, ищите, где, не могла, ну выйдите с автобуса, посмотрите. Думаю, надо как-то, ну там ребенок, понимаете, ну хорошо она, но там же дитя малое, надо что-то делать. И через время мне другой звонок. Вы Даниил? Да. Значит, вам необходимо мне перечислить определенную сумму средств, чтобы я мог перевести через границу вот эту женщину. Я говорю, подождите, кто вы такой? ну, я такой-то, такой-то. Вот здесь с ребенком вот эта женщина, называют ее имя, все. Я говорю, да, да, это ваша сестра, да, моя сестра. Вам нужно перечислить мне деньги. Я говорю, подождите, я же договорился со своими друзьями, они там перевезут. Я не знаю, кто там ваши друзья, вот она рядом со мной здесь стоит и все. Я говорю, дайте ей трубку. Даю ей трубку, дают ей трубку. Она говорит, ну зашли в автобус. Сказали, так, давайте, кто через границу, быстренько, быстренько выходим. Я поняла, что, говорит, за мной, и вышла. И вышла совсем с чужим человеком, который не ждал ее. Я звоню своему другу, говорю, слушай, найди ее на границе, там где-то она у каких-то перевозчиков, что-то там. Забрали. Звонит мне этот знакомый, говорит, дома у меня сидит, кушает. Перевел через границу. Знаете, кем оказалась эта женщина? Дочерью нашей сестры из Ферганы. Нашей сестры адвентистки из Ферганы дочь ее. Действительно попала в рабство. Поехала работать официантом в ресторане. Забрали документы и попала вот в такую перипетию здесь, в другой стране. И Господь благословил, она дошла. Ее мама потом нам звонила, благодарила, что так все мы по-человечески отнеслись. Но мы переживали. Я эту историю рассказываю к тому, что мы не должны, конечно же, теперь проверять от А до Я и лучше не помогать, чем помогать. Нам лучше ошибиться в сторону милости, нежели справедливости. Но нам нужно понимать, что есть духовная сфера вопросов нашей жизни, на которую Господь обращает особенно пристальное внимание. И Он не желает, чтобы в духовной сфере мы были обмануты. Бог хочет, чтобы мы были людьми бдительными, чтобы мы были людьми, верующими в Бога, чтобы мы держались за Его руку, чтобы мы со своей стороны помнили, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конечный путь их – погибель. Нам может показаться, что тот или другой путь – это благословение, но на самом деле это может быть не так. Поэтому наше сердце должно быть открыто к тому, чтобы Бог нас мог вести. И мы не подвергали свою жизнь вот той страшной опасности – опасности быть в числе погибающих. И поэтому, если сегодня Господь обращается к нам, если сегодня Господь побуждает вас, ваше сердце, что-то поменять, не покиньте этот дом молитвы просто с мыслью «когда-то я это изменю». Здесь и сейчас. Примите решение: «Господи, хочу изменить в моей жизни». Это. Хочу оставить грех, хочу пагубную привычку оставить, хочу расквитаться с тем, что отвлекает меня от Тебя или что разлучает меня с Тобой. Господи, помоги мне здесь и сейчас, пока время благоприятное, решить с Тобою этот вопрос, исследовать за Тобою. И помните, пусть никто из нас не будет почти христианином. Пусть каждый из нас будет на стороне Господа. Чтобы однажды, когда Господь придет на эту землю, Он сказал: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Помолимся вместе. Господи, мы благодарны Тебе за то, что так много наставлений и предупреждений на страницах Священного Писания Ты даешь каждому из нас. Прости нас, Господи, что не всегда мы воспользуемся тем, что нам уже открыто. Господь, прости нас, что иногда мы знаем, но пренебрегаем тем предупреждением, с которым Ты с тревогой обращаешься к каждому из нас. Прости нас, Господи, что очень часто подвергаемся обману со стороны дьявола, когда он говорит нам «не опасно». Но ведь многое, что он предлагает, это опасно для духовной нашей жизни. Прости нас, Господи, что очень часто мы говорим: «Господи, не сейчас», и оставляем принять решение на будущие времена. Но не всегда до этих будущих времен доходит время. Доходят руки, приходит наше решение. Прости нас, Господи. Прости нас, Господи, что очень часто, смотря на себя, как на христиан, мы считаем, что мы все, в принципе, правильно соблюдаем. Мы исполняем закон Твой, мы живем по Слову Твоему. Но каждому из нас Ты здесь и сейчас готов сказать, чего нам не достает. Помоги нам, Господи, на это отреагировать. Помоги нам, как молодой юноша, не отвернуться от Тебя. Но помоги нам, Господи, склониться перед Тобой и не спросить Твоего благословения, Твоего руководства, воплотить это недостающее в нашей христианской жизни. Чтобы однажды, Господи, когда Ты придешь на эту землю, Когда это будет, мы не знаем, Господи, в будущем, или же для кого-то это в ближайшее время произойдет. Мы не знаем, Господи. Но когда Ты явишься, и мы встретимся с Тобою, Ты мог пригласить нас в небесные обители. Нуждаемся, Господи, в Твоей защите. Нуждаемся, Господи, в Твоем присутствии. Нуждаемся в том, чтобы держаться за руку Твою. Нуждаемся, Господи, чтобы Ты вел нас и удерживал нас от всякого рода обмана, который издревле с Едемского сада дьявол практикует в жизни детей Твоих. Благослови нас своим присутствием, защити нас своим присутствием и прибудь с нами, Господи, в жизни нашей, жить по правде Твоей, по истине и по Слову Твоему. Во имя Христа мы об этом просим, Бог наш. Аминь. Amen.